Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Через несколько часов первую массовую акцию протеста готовит оппозиционное движение «Солидарность». Митинг непримиримых будет связан с экономическим кризисом и необходимостью защиты социальных и гражданских прав. Акция намечена на субботу, 21 февраля, в 14 часов на Тургеневской площади в Москве. Уведомление столичным властям было направлено заблаговременно, и митинг официально санкционирован. О целях первого санкционированного митинга оппозиционного движения «Солидарность» говорим с членом бюро его политсовета Иваном Стариковым, также членом бюро политсовета Российской Народно-Демократического Союза. Добрый вечер, Иван Валентинович.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Под какими лозунгами пройдет завтрашний митинг?
Ну, на самом деле, лозунгов было предложено достаточно много. Вчера состоялось заседание бюро. Была такая мозговой штурм, фокус-группа. В качестве главного мейнстрима, главного лозунга будет это первая антикризисная мера, какую мы считаем отставку нынешнего правительства Владимира Путина, потому что считаем, что нынешнее правительство не способно справиться с серьезнейшим экономическим, финансовым и сейчас уже стремительно развивающимся социальным кризисом. Поэтому все лозунги будут касаться как раз того, что правительство нынешнее должно уйти в отставку.
Член бюро политсовета движения «Солидарность» Борис Немцов настроен по-боевому.
Главный, единственный лозунг – это правительство Путина в отставку. Мы считаем это главной антикризисной мерой. Правительство коррумпированное, правительство непрофессиональное, правительство, которое покрывает олигархов, выдает им цветы и пенсионные деньги, причем олигархам-банкротам. Дерипаска 4,5 миллиарда долларов получил Богданчиков вместе с Сечиным 4,5 на Роснефть. Абрамович 1,8 миллиарда из кармана государства получил денег из рук Путина. Зюзин 1,5 миллиарда и так далее. Ряд можно продолжить. Вот такой покровитель олигархов должен отправиться на покой. Должно быть техническое правительство, потом отмена репрессивного избирательного законодательства, отмена цензуры, открытая дискуссия на тему антикризисных мер и уже проведение выборов. Таким образом, наша главная антикризисная мера – это Путина в отставку, прекратить спонсировать олигархов из государственного бюджета. Если они неэффективны, пусть их банкротят, а деньги давать малообеспеченным гражданам, безработным, малым и средним бизнесменам, для того, чтобы они могли нормально жить и выживать, главное, в условиях кризиса.
Кого из ваших союзников вы пригласили тоже на совместное участие в этой акции?
Ну, надо сказать, что это первая массовая акция «Солидарности». Хочу напомнить уважаемым радиослушателям «Радио Свободы», что движение «Солидарность», учредительный съезд прошел 12 декабря 2008 года, то есть буквально два месяца назад, как раз в день 15-летия принятия Российской Конституции, что весьма символично. В качестве гимна этого движения взята песня Виктора Цоя «Мы ждем перемен». На самом деле страна давно уже ждет перемен, и политики, которые будут завтра выступать на митинге, они будут представлять демократическую часть нашего политического спектра. Но это помимо движения «Солидарность», это Российский Народно-Демократический Союз Михаила Касьянова, который является абсолютным союзником «Солидарности». Будут приглашены активисты партии «Яблоко», подчеркиваю, активисты, потому что вчера в ходе обсуждения мы посчитали, что некорректное высказывание руководителей партии «Яблоко», непосредственно федерального руководства, не позволяют нам пригласить непосредственно саму партию «Яблоко», но те люди, которые нам симпатизируют, а их очень много, в том числе и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других городах, будут приглашены новое движение, только что образовавшееся «Товарищество инициативных граждан России», это так называемый «Тигр». Это вот те самые союз автомобилистов, который категорически возражает против принятия как показывает практика сейчас с учетом стремительного обвала курса рубля, вот этих пошлин против ввоза подержанных автомашин на территорию таможенной Российской Федерации. Кстати, Андрей Дудинок, лидер Дальневосточного Тигра, тоже специально прилетает на наш этот митинг. Будут активисты правозащитных организаций Льва Пономарева. Я думаю, что придут, как это не парадоксально, но я в этом убежден, даже те люди, которые, в общем, на некоторые блага, обещанные Кремлем, в общем, покусились, поверили, я имею в виду новую партию, которая буквально на этой неделе получила лицензию или свидетельство о регистрации в Минюсте. Это «Правое дело». Не думаю, что федеральное руководство придет, но много латентных сторонников, которые по мере развития кризиса все больше и больше присоединяются и поддерживают наши лозунги. Поэтому завтра будет широкий спектр настоящих граждан, которые чувствуют себя настоящими гражданами, свободными и верящими в демократию и свободу.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения посылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». О целях первого санкционированного митинга оппозиционного движения «Солидарность» мы говорим с членом бюро его политсовета Иваном Стариковым, также членом бюро Российского народно-демократического союза. Он находится в нашей студии. Илья Яшин, член бюро политсовета движения «Солидарность», бывший лидер «Молодежного яблока», рад редкой возможности проведения митинга.
Это не шествие. Если бы мы попросили санкционировать нам шествие, нет никаких сомнений, что власти бы ответили запретом. А митинги все-таки кое-где еще время от времени разрешают. Откровенно говоря, лозунг «Отставка Путина» в уведомлении не фигурирует, поэтому, в принципе, завтра могут быть некоторые проблемы с правоохранительными органами. В заявке фигурирует тема митинга, которая звучит так: «Защита социальных прав граждан России». Но просто мы непосредственно увязываем защиту социальных прав граждан России с отставкой Путина. Мы считаем, что правительство Путина откровенно нарушает социальные права наших самих сограждан.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Нет таких партий. Президент СССР Михаил Горбачев обвиняет заместителя главы Кремлевской администрации Владислава Суркова.
Комментарии экспертов.
Депутат Оксана Дмитриева. Крупный бизнес должен сам себя ограничивать.
В блогах «Свободы».
Американский блог российской вертикали власти.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о целях первого санкционированного митинга оппозиционного движения «Солидарность» говорим с членом бюро его политсовета Иваном Стариковым, также членом бюро Российского народно-демократического союза. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, хотелось бы, как от одного из организаторов акции протеста, это в конце 80-х годов, середине 80-х годов, против власти КПСС, пожелать удачи в работе новой организации. Ну, а насчет цели митинга, вот мне хотелось бы предоставить, ну, возможно, люди имеют это в виду, человеческое достоинство. Это одна из главных целей, которая может быть.
Спасибо, Павел. Я чувствую, что вы человек уже в возрасте. К сожалению, не знаю вашего отчества. Я абсолютно с вами согласен. По-моему, я с ним вспомню, кто сказал, ты был плохим гражданином, поэтому стал хорошим рабом. Поэтому мы считаем, что по-настоящему хорошие граждане, те граждане, которые чувствуют достоинство лично за себя, за свою семью, за своих близких, и таким посредством за свою страну. И поэтому все последние, по крайней мере, 7-8 лет достоинство граждан во время вот этих тучных, шальных нефтегазовых деньжат, достоинство граждан власть попирала. Надо тоже сказать, что и граждане в значительной степени за отдельными, достаточно небольшой группой, кстати, в фильме «Обитаемый остров» по роману братьев Стругацких их называют выродками, то есть были такими выродками, которые не могли и на дух не переносили тотальное вранье и лицемерие, которое несло со всех государственных телеэкранов в первую очередь. Сейчас все это кончается, и что, как показывает практика, все эти годы потрачены впустую. Годы, которые необходимы были России как воздух для того, чтобы провести военную, пенсионную, административную, социальную, жилищно-коммунальную реформу. Все это потрачено в холостую. Потрачено не только время, самое главное, вот это оболванивание по федеральным телеканалам, оно в конечном итоге вытягивало и жизненную энергию из нации. И я видел инаугурацию, поверьте, инаугурацию президента Обамы, миллионы людей в морозный день в Вашингтоне со слезами на глазах. Чувствовался дух нации, и несмотря на все проблемы, надежда, что та страна, откуда, в общем, и распространился, это правда, мировой экономический и финансовый кризис, начнет развиваться гораздо быстрее, потому что там сохранены государственные институты, которые, в основе которых, я с вами согласен, лежит достоинство граждан. Это институты демократии, свободы прессы, политической конкуренции, независимого суда. У нас, к сожалению, эти институты разрушены. Надо их восстанавливать. Поэтому я обращаюсь ко всем москвичам и гостям столицы, кто завтра сможет, приходите к 2 часам дня. Это метро «Чистые пруды», Тургеневская площадь, на наш митинг. Митинг солидарности Народно демократического союза, движения «Тигр», правозащитников и других организаций. Это наш первый митинг. И я думаю, что очень скоро мы уже не будем спрашивать относительно, разрешат или нет нам шествие.
Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко», депутат Мосгордумы, сомневается в целесообразности завтрашнего митинга.
В данном мероприятии мы не участвуем. Если уж вы готовите митинг за отставку правительства, вы должны быть уверены, что на него придет не менее 5-10 тысяч человек. Ну, тогда это прозвучит, тогда это будет реально. Если вы сейчас соберете 300 человек, ну, вы испортите саму идею. Во-вторых, если вы призываете политические силы и серьезно намерены ставить такой вопрос и выносить его на митинг, ну, проведите с ним предварительные переговоры. Ну, это совершенно несерьезно, когда вы уже решили, что вы такой митинг проводите, и вы теперь всех на него приглашаете.
Ну, я хочу сказать, Сергей Сергеевич, переговоры мы, безусловно, вели. Я не хочу вести полемику, потому что у меня всегда это дежавю, в общем, не отпускает меня. Поэтому я призываю вас, вот мы считаем себя такими лягушками, да, которые трепыхаются и сбивают масло для того, чтобы выпрыгнуть из кувшина, который называется авторитаризм российской государственной политической системы. Вы предлагаете нам, в общем, спокойно утонуть, потому что трепыхаться бесполезно. Я вас уверяю, кувшин уже стал гораздо меньше, вот, наша демократическая среда становится все плотнее, и это внушает в нас, что очень скоро Россия, все мы вместе выпрыгнем из этих потерянных нулевых лет.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как-то вот странно, что отцы русской демократии, Немцов и Стариков, они себя-то не хотят оценить в первые годы их правления 91-го года. Даже Сталина привязывают, что он виноват в чем-то. А тут они, значит, ни в чем виноваты. Виноват один Путин. Вот я предъявляю одну такую главную претензию к СПС и Немцову. Когда вы пришли к власти, вы сказали, что мы ликвидируем страх, хватит, набоялись при Сталине. В обществе не должно быть совершенно страха. Теперь получается, что у нас те, которые воруют, которые, значит, там бесчинствуют, они не имеют страха.
А когда это СПС было у власти?
Ну, я хочу сказать, во-первых, в 91-м году работал директором совхоза в Новосибирской области. Вот относительно отцов демократии, хотя всегда разделял демократическое убеждение. Депутатом Госдумы был избран и после этого оказался в Москве, а потом в мае 95-го приглашен на работу в российское правительство. Но я с вами в чем согласен? Я согласен в том, что, безусловно, истоки нынешнего авторитаризма были положены в том числе и тогда, потому что иногда демократы... это было вот в части избирательной кампании 96-го года во время переизбрания Бориса Ельцина в Второй раз, когда мы заходили, если уж говорить честно, за красные флажки. Это, безусловно, не было как то, что происходит на сегодняшний день. Но это было. Относительно того, была ли у СПС у власти, вот это, извините, я с вами не соглашусь, СПС в 99-м году набрала около 8%. Я хочу сказать, что это примерно там 35 депутатов. Фракция была в Государственной Думе. Вот, пожалуй, и все. Следующие выборы она проиграла. 2003 года, 2007 года, вы знаете, как обошлись СПС, по сути дела. Поэтому говорить о том, что Союз правых сил, которая была ликвидирована, кстати, при помощи Кремля в конце прошлого года, каким-то образом серьезно участвовала в формировании российской власти в последние 8 лет, я бы не согласился с вами.
Слушаю вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я тоже за демократические преобразования в стране, и мне не нравится правительство Путина. Но посмотрите вот на Украине. Можно сказать, достаточно чистый эксперимент с точки зрения демократических процедур. Тем не менее, вот и правительство, вот то, что Немцов сказал сейчас, коррупция, некомпетентность, это же самое можно вот все сказать и в ситуации на Украине. Вот у меня вопрос, какой вывод можно сделать из украинских событий, чтобы, если, например, демократы придут к власти в России, это такая ситуация не могла повториться?
Спасибо. Иван Валентинович, кстати, один из очевидцев оранжевой революции.
Я очень подробно могу ответить по Украине, но у нас немножко другая тема. Что я хочу сказать? Безусловно, все мы, и Россия, и Украина, Украина вторая, это страна почти с 50-миллионным населением, вышли из советской шинели. Это правда. Примерно у нас у всех одинаковые родовые пороки. Но у меня больше, поверьте мне, несмотря на всю кажущуюся безысходность и тяжелейшую ситуацию экономическую на Украине, у меня, вот поверьте, больше оптимизма. Все это связано с тем, что на Украине, безусловно, гораздо более устойчивая политическая система. Ведь если в январе 2010 года проиграет Виктор Ющенко, не произойдет ничего страшного. Придет другой лидер, будет сформировано правительство, оно несколько раз менялось. Смена власти – это всегда хорошо. Поэтому страна, в которой, а я бываю довольно часто в Киеве, на Первом общенациональном канале, достаточно жестко критикует президента, премьера, мне такая страна нравится. Потому что когда о руководстве страны как о покойнике или хорошо, или никак, это означает, что нам чего-то не договаривают. Наконец, на Украине вот сложилась абсолютно новая политическая культура, которой нет. Культура реальной свободы. Поэтому вот тот европейский вектор развития свободы и развития Украины, он задан. И я думаю, что в этом смысле, не имея этих вот шальных нефтяных денег, вот этой подушки безопасности, огромных золотовалютных резервов, Украина, тем не менее, исходя из вот этих внутренних механизмов, что там есть институты политической конкуренции и контроля. Поверьте, безусловно, там есть коррупция, но она на порядок меньше, чем у нас, потому что любые факты коррупции, которые есть, они становятся там достоянием гласности. Не всегда это связано с судебными разбирательствами, это правда. Но то, что про это знает народ, а в отличие, допустим, вот про то, что сказал Борис Немцов, вот на сегодняшний день он называл цифры порядка там $12 миллиардов, перемножьте по сегодняшнему курсу, это там получается более триллиона рублей, уже роздано без абсолютно общественного контроля особо приближенным олигархам, которые вели, как говорят, очень агрессивную политику, скупали все, что подряд, не разбирая особо, тем более, что за это не надо было бороться, потому что это были не открытые аукционы. Это ваши деньги, это те деньги, вы бы сейчас, тот, кто лишился работы, получал бы не 4 900 рублей, а получал бы 10 000 рублей пособия по безработице. Вот о чем разговор. Поэтому я, конечно, далек от того, чтобы идеализировать ситуацию на Украине, но я вас уверяю, что свобода средств массовой информации и политическая конкуренция лучше того, что мы наблюдаем в России.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Вот демонстрации, митинги, это, конечно, хорошо, но вот неужели вы не видите, что ваш главный недостаток в том, что нет конкретных дел в помощи, ну, маленькому человеку? И было бы у вас гораздо больше сторонников, если бы Касьянов, Каспаров и вы его, и другие лидеры, причем известные же уже люди, например, подъехали бы к домам престарелых, чтобы они не горели, помогли бы решить дома, негодные для жилья, где еще живут тысячи простых людей, и множество других проблем. Послушайте «Радио Свобода», «Корреспондентский час», и вам бы было ясно, что надо делать. И вот тогда у вас были бы действительно много сторонников.
Вы знаете, есть такая теория, вот в частности Сергей Митрохин несколько минут назад говорил, вот мы будем исходить из такой политики малых дел. Мы не будем менять систему целиком, полностью, но мы вот будем отдельно помогать. Но, во-первых, для того, чтобы помогать, для этого необходимо иметь деньги. Поверьте мне, если человек занимается бизнесом и при этом не соглашается вступать, допустим, в «Единую Россию» или поддерживать «Единую Россию», а поддержать какую-либо оппозиционную партию, то возможностей заниматься дальше делом, предпринимательством, у него возникают очень большие проблемы, что называется, проверил на себе. Поэтому в этой части особо не поможешь так, чтобы это было заметно для населения. Поэтому мы считаем, самая главная помощь для российского народа, для всех нас, это смена политического курса, смена политического режима и смена действующей власти. И не на словах, а на деле реальное управление государственными финансами, не раздача приближенным олигархам, а тем людям, которые на самом деле сейчас в них особо нуждаются.
А на какое количество участников рассчитывают организаторы митинга и какое число санкционировано?
Ну, насколько мне известно, санкционировано 300 человек, но мы считаем, что придет в несколько раз больше. Еще вы знаете, Владимир, послевкусие вот этих ОМОНовского беспредела еще свежо в памяти, когда во Владивостоке прививали любовь к «Жигулям» дубинками, в общем, и даже журналистам там, насколько мне известно, досталось. Поэтому каждый человек все-таки боится, но я думаю, что этот страх уходит.
Напомню, что о целях первого санкционированного митинга оппозиционного движения «Солидарность» говорим с членом бюро его политсовета Иваном Стариковым, также членом бюро Российского народно-демократического союза. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Европы призвал Россию обеспечить полное и эффективное расследование убийства Анны Политковской. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам свободы прессы Эндрю Макинтош заявил, что завершившийся в Москве судебный процесс по делу Политковской оказался полным провалом. В Израиле лидер правой партии Ликуд Бениамин Нетаньяху, которому поручено создать новое правительство страны, предложил войти в него центристским и левым партиям. По меньшей мере один человек погиб и свыше 40 получили ранения в результате налета на столицу Шри-Ланки, Коломбо, самолетов повстанческой группировки «Тамильские тигры». Правозащитная организация «Международная амнистия» выразила крайнее разочарование позицией госсекретаря США Хиллари Клинтон по вопросу о правах человека в Китае. Администрация президента США Барака Обамы пока не приняла окончательного решения, разворачивать ли в Европе объекты американской системы противоракетной обороны. Иран рассчитывает использовать новые российские военные технологии, заявил иранский министр обороны Мустафа Мохаммад Наджар. Несколько десятков человек получили травмы, когда авиалайнер, летевший из Манилы в Токио, попал в зону турбулентности. У большинства пострадавших легкие ранения, однако нескольким пассажирам придется провести в больницах 2-3 недели. Американский военный медик признан виновным в причастности к убийству 4 иракских заключенных весной 2007 года. Одновременно сержанта Майкла Ли-младшего оправдали от обвинений в другом убийстве, совершенном в январе того же года. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о целях первого санкционированного митинга оппозиционного движения «Солидарность» говорим с членом бюро его политсовета Иваном Стариковым, также членом бюро Российского народно-демократического союза. Максим Резник, глава Санкт-Петербургского отделения партии «Яблоко» и также член бюро политсовета «Солидарности», готовит аналогичную акцию в Санкт-Петербурге.
Если бы в Петербурге мы тоже смогли бы провести этот митинг, а мы его откладываем. Нам предложили такое место, но легче было бы собраться в лесу. Полдня нужно потратить человеку, чтобы добраться до места и уехать оттуда после митинга. Поэтому смысла проведения в том месте, где городские власти нам согласовывают, нет никакого. А проводить в несогласованном месте, значит, обрекать людей, которые придут на очевидное задержание. Кроме того, нескольким десяткам солидаристов и членам «Яблок», и членам Объединенного гражданского фронта, и Народно-демократического союза удалось прорваться сквозь окружение судов, избиркомов, прокуратуры. И все-таки в последнюю неделю выйти на выборы в муниципальные органы власти, которые пойдут 1 марта. И поэтому мы не хотим, чтобы наши кандидаты в депутаты, придя на этот несогласованный митинг, последнюю неделю перед выборами вместо агитации провели бы в милиции. Поэтому мы не доставим властям такого удовольствия и сейчас свои усилия сосредоточим на выборах в муниципальные органы.
Ну да, вот это впечатляюще. Я бы хотел здесь поддержать Максима и его соратников, потому что порядка 60 кандидатов в депутаты муниципальных образований выдвинуто от «Солидарности», от партии «Яблоко», от Объединенного гражданского фронта, движения «Оборона» Олега Козловского, еще целого ряда организаций. И это тоже очень показательно. Поэтому они избрали абсолютно правильную тактику. Но до 1 марта осталось не так много. Но вот сейчас осталось несколько... буквально 2 недели до того, как наступит весна, и после этого уже, я думаю, придет настоящая оттепель в политике. Вот я неисправимый оптимист, я в это верю. Например, я верю, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев будут оправданы в этот раз, и уголовное дело рассыпется.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Ивану Старикову. Все 8 лет халявных нефтедолларов все центральные каналы российского телевидения говорили об одном, о каком-то гениальном плане Путина, да? Вот сейчас наступил кризис, да? Я смотрю биржевой канал, я вижу конкретный план Барака Обамы выхода из кризиса, да? Я вижу китайский конкретный план выхода из кризиса. С Европой похуже, потому что там много разных интересов, да? От Медведева я слышу одно и то же. Надо что-то делать, да? От Путина я тоже слышу одно и то же. Что кто-то где-то что-то намутил, да? Все 8 лет Путин отстраивал свою вертикаль. Знаменитую, да? Вот у меня вопрос. Кто и что где-то может намутить при вертикали без его ведома?
Николай, да? Николай, дорогой мой, да мутят везде. Это вертикаль, на самом деле, вертикаль коррупции. Я вас уверяю, что даже особо приближенные чиновники, даже на бумагах и поручениях, на которых стоят самые грозные резолюции, в том числе и нынешнего премьера, если вы им не дадите банальную взятку, ничего делать не будут. Поэтому вся эта вертикаль, она работает, она на самом деле абсолютно беспомощна без вот этой самой смазки, про которую вы говорили, вот этих шальных нефтегазовых денег. Сейчас эти деньги кончились, вот, поэтому и вся вертикаль рассыпается. Это одна проблема. Вторая проблема. Вы представляете регион, который рядом с Москвой, который начинен с одной стороны оборонкой, где нарастают серьезные проблемы с безработицей. Но вы еще можете, тулики могут еще добраться до Москвы и где-то здесь рассосаться. А, допустим, костромичи, где такая же примерно ситуация, уже сюда за 350 километров, вы поймите, не доедут. Поэтому вместо того, чтобы вот распределять деньги на поддержку обанкротившихся отдельных, особо приближенных крупных бизнесменов, в кавычках, можно было бы серьезные деньги направить на борьбу с безработицей, в том числе среди малого бизнеса, поддержать его реально, не на словах, для того, чтобы поддержать доходы населения в том числе и в сельской местности, для того, чтобы стимулировать потребительский спрос, программу переучения, не эти жалкие копейки, которые выделяются, а те деньги, которые были отданы, они ничему не помогут, поверьте мне, они будут потрачены. Ну и, наконец, последнее, это вопросы, связанные с региональными бюджетами. Источниками доходов региональных бюджетов был налог на прибыль и подоходный налог. Сейчас предприятия стали обанкротили, значит, нет прибыли, нарастает безработица, соответственно, нет и подоходного налога. Поэтому очень скоро в регионах ситуация настолько накалится. Если раньше была возможность, была политическая, реальная политическая оппозиция, которая могла предложить свой выход, то «Единая Россия», как политический газ, заполнила все пространство, взяв на себя всю ответственность. Вот вы посмотрите, рядом с вами там Орловская область. Сейчас поменяли, значит, губернатора Строева на бывшего министра сельского хозяйства. Либо, то есть происходит смена. Один губернатор из одной партии и другой губернатор из этой же самой партии. Поэтому нет устойчивости политической системы. И за все несет та политическая партия, которая все эти 8 лет ничего не делала. Я считаю, что время, когда реально созреет возможность для массовых выступлений оппозиции, это время придет уже в первом полугодии 2009 года. И тогда нужно будет, я согласен с Борисом Немцовым, сначала формировать техническое правительство, набирать профессионалов туда, распускать Государственную Думу, объявлять новые выборы, снимать все эти безумные ограничения, которые были приняты по регистрации партий, значит, запредельные барьеры для прохода, вводить выборы по одномандатным округам, половину Государственной Думы, выбирать новую Думу из настоящих народных представителей, а не представителей правящей бюрократии. И уже создавать площадки, про то, что вы сказали, то, что происходит в нормальных странах, в том же Америке, где вся страна наблюдает, как делятся эти деньги, на какие цели они пойдут, и самое главное, они могут проконтролировать, что те деньги, которые принадлежат налогоплательщикам, были, в общем, распределены рационально, и за ними осуществляется общественный контроль. Как мы только это сделаем, я говорю, ситуация начнет улучшаться.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, не разделяет протестных настроений.
Сейчас вся страна действительно по-настоящему ненавидит Дворковича, Кудрина, Набиуллину и Шувалова, например. Ну, Путин-то при чем? Ну, хоть бы, не знаю, когда люди говорят, что там Путин плохой, сразу возникает ощущение какой-то ерунды. Понятно, что на Путина еще пока это не распространяется. Это очевидно по всем соцопросам. Конечно, на митинг никто не придет, ни поддержки никакой ни у кого не вызовет. А когда узнают, что это Каспаров, даже если бы люди и хотели бы, все равно не поддержат. Потому что это еще хуже, это либералы, еще более проамериканские, еще более пролиберальные. Совсем уже неприемлемые политики.
Ну, что сказать. Александр Дугин, по-моему, считает себя, в общем, серьезным философом. Хочу, в общем, парировать, и Владимир Ильич привел слова одного из великих философов, что философы лишь различным образом объясняли мир. Наша задача состоит в том, чтобы изменить его. Он не хочет ничего менять, судя из его выступления, как он тщательно обходит фамилию премьер-министра, который не несет ответственности, как будто бы перед этим он прилетел к нам с Марса, перед этим 8 лет президентом страны с неограниченными полномочиями был другой человек. Это вот одно обстоятельство. Второе, он как философ объясняет мир, а мы считаем, что его необходимо менять, по крайней мере в России. В Россию нужно возвращать нормальную демократию, а не суверенную, демократию, суть которой состоит в том, что правящей бюрократии можно все, а гражданам, которые на самом деле и содержат демократию, нельзя ничего. Мы вернем нормальную демократию, значит, изменим мир.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Здрасте.
У меня два вопроса вашему гостю.
Пожалуйста.
Господин Стариков, что вы можете конкретно предложить народу, чтобы народ не боялся завтрашнего дня, когда кругом одни враги, которых Путин породил, и такой страшный кризис? И второй вопрос. Есть ли у вас конкретно программа у оппозиционных сил, я имею в виду, чтобы вытащить страну из этого политического коллапса на Северном Кавказе?
Серьезный, объемный вопрос. Ну, что я хочу сказать? Первое, относительно врагов, которые нас окружают. Отчасти вы правы. Только этих врагов мы сами создаем на ровном месте, пытаясь, например, назначить президента Украины из Кремля. Вот, влезая достаточно бесцеремонно в дела суверенных государств, хотя это бывшие союзные республики. Вот этот еще фантом бывшей Советской империи, который давлеет над нами. Поэтому для начала нужно вернуть статус региональной державы России. Для того, чтобы к России опять потянулись, как к стране, к земле, сердцу, бывшие союзные республики, сейчас страны независимого содружества, которая формально, по сути дела, прекратила существование, если говорить. А для этого нужно прекратить смотреть и разговаривать свысока с нашими соседями, даже если они меньше нас. Долбить им по голове обломком ржавым нефтяной или газовой трубы. Значит, запрещать возить боржоми или молдавские вина. Ну, все остальное можно еще долго перечислять. И число врагов станет резко уменьшаться, я вас уверяю. Число друзей расти не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье. Относительно нашей программы. Безусловно, у нас есть программа. Это называется программа «300 шагов к свободе». В этой программе первые 74 шага как раз касаются политических реформ. Они касаются реформы политической системы в стране, введения в стране реальной многопартийности, ликвидации разгосударственных телеканалов федеральных. Мы предлагаем оставить только один, остальные сделать частными, но так, чтобы ни одному из собственников не принадлежала большая доля, чтобы это не был канал какого-то отдельного олигарха. Мы предлагаем реально провести выборы путем открытой, честной конкуренции, и нельзя будет высокомерно самому высокому чиновнику, даже если он президент, отказаться, допустим, от участия в теледебатах со своим политическим противником в прямом эфире государственного или другого телеканала. И масса предложений, в том числе и в экономике. Поэтому у нас есть программа, она на сайте «Демократ.Инфо», то есть на сайте «Объединенной оппозиции». Пожалуйста, можно туда зайти, посмотреть ее. И сайт работает в режиме онлайн, можно свои замечания, предложения. И мы эту программу хотим утвердить буквально вот в первом полугодии этого года, с учетом поправок, которых внес кризис.
Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», осторожно относится к идее митинга.
Я вообще не вижу сейчас лозунгов для митингов. Я с некоторым опасением отношусь к митингам сейчас, потому что я очень боюсь, что энергия митинга может быть подхвачена национал-социалистами. И мне кажется, что на самом деле выбор не между митингами и не митингами, а выбор вот в чем. Пойдет власть на политические реформы или не пойдет сама? И вот среди высшего начальства потянется вопрос, можно ли обойтись без политических преобразований? Можно ли обойтись только экономическими мерами? Или политические преобразования абсолютно необходимы? Необходимо обеспечить стране политическую конкуренцию реально. Что означает нормальные выборы, снятие цензуры, ну и многое-многое другое. Я очень боюсь, что если сторонники реформ не победят политически, то произойдет нечто похожее на бунт или там на революцию, а она будет националистической и страшной.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Леонид Гозман, мой давний оппонент, и в том числе и по Союзу правых сил. Я хочу обратиться к Леониду Яковлевичу со следующими размышлениями и некоторыми предложениями. Относительно, если обратили, уважаемые радиослушатели, внимание, что последословно он повторил насчет политической конкуренции, свободных выборов и так далее. Пойдет ли на это власть? Так вот, для того, чтобы власть на это пошла, для того, чтобы подтолкнуть к этому решению, для этого как раз, уважаемый Леонид Яковлевич, необходимо заявить. Если вас и еще пара человек пускают на первый, второй канал телевидения для того, чтобы вы потешили публику, бодаясь против Жириновского, то я бы обратился к вам с просьбой, чтобы вы попросили ваших старших товарищей в Кремле, чтобы они разрешили появиться мне, Борису Немцову, Владимиру Милову, Гарри Каспарову в этой же дискуссии, а не только Владимиру Жириновскому. И вам бы было легче бороться тогда с Владимиром Жириновским, я вас уверяю. Вот, поэтому проведение, подчеркиваю, мирного митинга, санкционированного властями, абсолютно необходимая сейчас вещь для того, чтобы подтолкнуть власть к политическим реформам. Без них никакие точечные, судорожные, иногда беспомощные действия власти, как такая неадекватная реакция, деньги тают на глазах, уже 40% золотовалютных резервов нет, а ситуация только ухудшается. Поэтому, Леонид Яковлевич и уважаемые сторонники правого дела, приходите завтра на наш митинг, поддержите нас для того, чтобы на самом деле власть обратила внимание на то, что одними экономическими мерами не обойтись, необходимо начинать и политические преобразования.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Стариков, а кого бы вы хотели видеть в техническом правительстве? Ну так примерно, кто премьер, кто в экономическом блоке? Ведь наш экономический блок уже не меняется по существу, по своей сути, ну уже там 15 лет и больше. Спасибо.
Ну, я могу сказать, что, например, такой молодой, очень интеллектуальный политик и экономист Владимир Милов вполне справился бы с должностью премьер-министра. Во всяком случае, я в этом убежден. Я, как человек, который неплохо разбираюсь в аграрном секторе, вполне мог бы вот в этих тяжелых условиях взять на себя ответственность за то, чтобы решить проблемы, которые нарастают в сельском хозяйстве. Есть такие люди, как, например, Евгений Гантмахер, который вполне мог бы возглавить социальный блок. И тот же Борис Немцов, который вполне мог бы заняться вопросами топливно-энергетического комплекса. Он был неплохим премьер-министром и работал, подчеркиваю, при ценах, когда цена за баррель не превышала там $17-20. И не было развитой банковской системы. Я вас уверяю, людей очень много, которые вполне могли бы сформировать техническое правительство и как минимум не ухудшить ситуацию до проведения открытых, прямых, открытых, честных выборов, и после этого сформировать уже кабинет, состоящий из представителей различных политических сил.
Владимир Буковский, советский правозащитник, член политсовета движения «Солидарность», разделяет лозунги митингующих.
Лозунги более-менее понятны, они обозначены в программных заявлениях «Солидарности», а именно, что решение нынешнего кризиса, выхода из него невозможно в той политической системе, которую создал Путин и его окружение. Что прежде всего правительство должно уйти в отставку, нужны новые выборы. У нас не было законных выборов, как мы с вами знаем, ни в Думу, ни в президентских. Вот с этого надо начинать, потому что в нынешней созданной жесткой вертикали бюрократической никакие выходы не работают, никакие предложения не сработают, и из кризиса не выбраться. Если российское общество не готово к этому лозунгу сейчас, оно будет к нему готово через несколько месяцев, и уж точно к концу года, когда будет совершенно очевидно, что нынешнее правительство не в состоянии вывести страну из кризиса или хотя бы как-то стабилизировать этот кризис.
Я с вами согласен, но вы понимаете, что вот даже те люди, которые такие бюрократы, как, допустим, Юрий Михайлович Лужков уж, на что называется, искушенный, тонкий и гибкий политик, обладающий особым верхним чутьем. Я прочитал его несколько последних интервью, публикаций, в том числе в газете «Коммерсант». И я вижу, что рассыпается просто на глазах вот эта пресловутая, как казалось бы, железобетонная вертикаль. Потому что региональные лидеры понимают, что на самом деле через несколько месяцев им придется столкнуться с серьезнейшими проблемами, с разъяренным в общем населением. Вот. И у них в этих условиях остается только одно – кивать на Москву. Потому что многие вопросы, допустим, бюджетного федерализма, перераспределения средств между федеральным центром и субъектами были как раз вот за эти последние 8 лет переориентированы в сторону Москвы. Москва здесь сидела и делила. И поэтому, и, в общем, устранили как элемент политической системы губернаторов, перешли на их назначение. Поэтому вот сейчас они скажут все, вот, пожалуйста, езжайте туда, вот, в Москву, и разбирайтесь там. Все это чревато очень серьезными проблемами. Поэтому я абсолютно с вами согласен, без политических преобразований, без возврата выборов тех же губернаторов, сделать устойчивость политической системы и системы государственной власти, а значит, и российской государственности не удастся, если мы не проведем эти реформы. Даже в этих тяжелых условиях кризиса. А вот когда же денег было много, то никто, в общем, у всех мозги расплавились под этим толстым слоем нефтяного жира. А сейчас приходится думать. Те люди, которые были полностью не способны решать те задачи, которые сейчас ставит время и жизнь перед руководством, как здесь на федеральном уровне, так и внизу.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Осенью на месте крещения Иисуса Христа я видел такую картину. Подошло два автобуса больших, вывалились оттуда Божьи одуванчики, старички, друг друга поддерживая. И вот когда я с ним подружился, потому что у них был гид, а я был один, они мне поведали, что кроме Европы, они могут сделать в год две дальних поездки. Что могут наши пенсионеры? Я надеюсь, что ослинное терпение у наших пенсионеров лопнет.
Ну да, вы, наверное, были в Иордании, если на месте крещения Христа.
Ну, на реке Иордан.
Да, на реке Иордан. Я хочу сказать, что да, вы абсолютно правы, но это ровным счетом то, о чем я говорил несколько минут до этого. Было потрачено время, когда можно было и время, и деньги для того, чтобы провести реальную пенсионную реформу. Почему в развитых странах человек, который работает, в общем, когда он достигает преклонного возраста и уходит на пенсию, он ее не доживает в нищете и, в общем, в недостатке. А еще достаточно активно и долго живет, в том числе путешествуя по миру. И, наверное, наши пенсионеры вполне бы заслужили это право. Но для этого нам необходимо было провести те самые реформы, время для проведения которых было утрачено в последние 8 лет. За последние 2 срока руководства страной президента Путина. Поэтому я вас уверяю, главная антикризисная мера – отставка нынешнего правительства, когда народ просто выдохнет. Это в значительной степени, меня трудно обвинить в особых симпатиях к президенту Медведеву, но в значительной степени это позволит развязать руки вот этому некому виртуальному, наличием некого виртуального национального лидера. Поэтому, проведя политические реформы, дав стране свободу, мы можем начать решать те задачи, решение которых было отложено и время бездарно потеряно.
Чем вы объясняете, что вот московские власти, которые так жестоко разгоняют марши несогласных, дали вам разрешение на завтрашний митинг?
Я думаю, что Юрий Михайлович Лужков, как я уже сказал, человек, который очень чувствует ту ситуацию. Он прекрасно знает, что даже Москва с ее огромным многомиллиардным бюджетом на сегодняшний день оказывается в крайне тяжелом положении. У него достаточно серьезная поддержка в городе. Он не хочет эту поддержку, в общем, отправлять в братскую могилу вместе с партией «Единая Россия», премьером и нынешней партией власти. Я думаю, что Юрий Михайлович Лужков день ото дня будет становиться все смелее. И косвенный пример этого — то, что мы получили право на разрешение на проведение завтрашнего мероприятия, нашего митинга в 2 часа дня на Чистых прудах на Тургеневской площади.
На какой социальный состав митингующих вы бы завтра рассчитывали?
Я думаю, что придет очень много людей разных возрастов. Я думаю, что придет интеллигенция, придут очень много белых воротничков, или как еще называют, офисного планктона, который остался без работы, но это все-таки были люди отчасти аполитичные, но очень думающие, студенческой молодежи. И надеемся, что придет много людей старшего возраста, потому что они на сегодняшний день все чувствуют, что вот это очень такое жестокое дыхание кризиса на себе, и им необходимо где-то искать ответы на те вопросы, которые они не слышат с экранов официального государственного телевидения.
Спасибо. Напомню, что через несколько часов первая масса акций протеста готовит оппозиционное движение «Солидарность». Митинг непримиримых будет связан с экономическим кризисом и необходимостью защиты социальных и гражданских прав. Акция намечена на субботу, 21 февраля, на 14 часов на Тургеневской площади в Москве. По целях первого санкционированного митинга оппозиционного движения «Солидарность» мы говорили с членом бюро его политсовета Иваном Стариковым, также с членом бюро Российского народно-демократического союза. Он находился в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Партийная жизнь России глазами жителей страны. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 22 февраля в час дня. В гостях у «Радио Свободы» социолог Леонид Седов и политолог Николай Петров, эксперт Московского центра «Карнеги». Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».